Фома. Программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. Ну что, с радостью сегодняшнего гостя представляю, постоянного нашего, которого вместе с тем давно как-то в этой студии я, к сожалению, уже не видела. Протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
А у нас сегодня такая тема, которая, я думаю, многим будет полезна и актуальна. Мы решили, поскольку сейчас все-таки преддверие празднования дня рождения Иоанна Крестителя, человек, который Роден назвал его вечным человеком, это человек, который из Ветхого Завета шагает в Новый Завет, является таким связующим звеном между этими двумя, ну, важнейшими, наверное, этапами в истории человечества. Мы решили о крещении поговорить, крестных, крестинах, крестниках и всем, что с этим связано. Поэтому я думаю, что вот все, что вы хотели спросить, но боялись, дорогие слушатели, 729-3357, это телефон нашего прямого эфира, сегодня у вас есть такая возможность. Насколько я понимаю, теперь мы по Москве звоним в любом случае 8 гудок, потом 495, потом... А к нам 729-3357. 495-729-3357. Отец Игорь, ну, поскольку у нас, конечно, да, тема обширная, я думаю, что вопросов будет масса.
Да,
чтобы... С моей стороны, по крайней мере.
Да, да, чтобы уверить наших радиослушателей, что любые вопросы можно задавать. И я вот, честно говоря, не помню, то ли вот здесь, на эфире, то ли на другом радио был звонок, и спросили, а как крестят у вас в храме? Ну, я... стал рассказывать, как крестят у нас в храме, говорит, скажите, пожалуйста, у вас полностью все молитвы читают? Я говорю, да. Тогда можем мы к вам прийти? И ко мне пришли в храм, вот после эфира покрестили ребенка.
То есть это реклама такая?
Ну, это как бы реклама, я просто хочу сказать, что у нас очень живой эфир на самом деле.
Однозначно.
И он не ограничивается только часовым разговором, очень важной темой. Имеет продолжение, не только у вас в голове, дорогие радиослушатели, не только у нас в сердцах, как ведущих, вот, но и на практике, в жизни.
Отец Игорь, а вы мне для начала расскажите, пожалуйста, ну и слушателям нашим, конечно, тоже, мы вообще сейчас вот будем день рождения чей праздновать? Почему так особо чтят Иоанна Крестителя?
Ну,
то есть он же все-таки, да, ну, не мессия, там, предтечи его называют, да, вот что это все значит вообще?
Да, мне кажется, вы очень точно, дорогая Алла, сказали, что, выражаясь словами...
Родена? Это не я сказала, да.
Да-да-да, что мы празднуем день рождения человека вечного, который связует Ветхий Завет и, в общем-то, Новый Завет. Действительно, это так. Другое наименование святого пророка Предтечи Крестителя Господня, Иоанна, как последний пророк, первый мученик в Новом... Последний пророк в Ветхом Завете, первый мученик в Новом Завете. И мы празднуем день рождения сродника по плоти Господа нашего Иисуса Христа.
Ого.
Елисавета была сродницей Пресвятой Богородицы Марии, так как...
Тетей, сестрой, кем она ей приходилась?
Ой, да, там, знаете, там, вот, я, честно говоря, вот не помню все эти...
Сложные линии родства. Ну, хорошо.
Да, сложные линии родства, еще сложнее для меня названия всякие вот эти сложные.
Я вас понимаю.
Простите, пожалуйста, но... Ну вот, первое, кому идет говорить о своем благовестии, благовещении, Пресвятая Богородица, что она зачала в чреве, она идет к Елисавете, как раз к матери Иоанна Крестителя. Потому что ангел говорит, что вот тебе знак, что и твоя сродница Елисавета зачала в чреве. Это было удивительное дело. Они очень долго плакали вместе с Захарией, с отцом Иоанна Предтечи, его супруга Елисавета. Были уже в преклонных летах. И поношение бесчатства принимали от своих сродников.
Что такое поношение бесчатства?
Да, поношение бесчатства – это слова из тропаря всем святым угодникам Божиим. Еврейский народ презирал их за то, что у них не было детей.
Mm-hmm.
Это считалось наказанием Божиим в еврейском народе, но не так это у Господа. Вообще многое, что расходится в наших головах и в промысле Божьем. Многое,
mm-hmm.
что не укладывается в наших, в общем-то, даже сердцах. Но промысел Божий, он особый. Вот он заботится о человеке совершенно со своей стороны и преподает все необходимое, что, в общем-то, нужно. Так же было вот и с семи праведными с всей праведной четой. Он был из священнической череды, она была сродница из-за колена Ааронова, то есть...
Вы родители имеете в виду,
родители, да, Иоанн Креститель. И вот она зачала в чреве в одно время, точнее, на 6 месяцев раньше, чем Пресвятая Дева, и появился у нее младенец, которого назвали Иоанном. Это очень прекрасно описано в Евангелиях, причем во всех Евангелиях, все об этом говорят. Но для разговора с людьми, которые, может быть, скептически настроены к христианству, к православию, нам, конечно, очень важны другие источники. Вот самый важный источник, мы можем открыть электронную еврейскую библиотеку.
Интересно, так, что там сказано?
Да, или, допустим, Иосифа Флавия.
И, открывая, это древний историк такой.
Древний историк, да, который описывает именно те времена, и вот там мы находим, что, оказывается, Иоанн Креститель, прям так там и пишется, это проповедник на исходе периода второго храма. Действительно, в 70-м году уже нашей эры второй храм будет разрушен.
А что такое второй храм?
Второй Иерусалимский храм был построен после разрушения
первого храма, логично,
который,
да,
построил, в общем-то, Соломон. И вот возводит этот второй храм, он более великолепный, более красивый. Это центр духовной жизни еврейского народа был. Там совершалось все, там совершались судьбы многих людей. И, в общем-то, наверное, где-то в каких-то комнатах совершалась судьба и Господа нашего Иисуса Христа. Принятие первосвященниками решения, заседание Синедриона и так далее, судьба именно распятия. Ну, а от этого и наша с вами судьба тоже очень много сильно зависела.
То есть я так понимаю, что историки указывают на вот эту дату разрушения храма как на опорную такую точку, да, познавательный
в
знак, по отношению
периоде,
к которому,
да,
живут те или иные люди.
Да, в историческом периоде это очень часто встречается в каких-то летописях исторических, когда ссылаются на правление того-то или на постройку чего-то другого. Вот здесь Иосиф Флавий ссылается на последние времена второго храма. Но это и это нам не так, в общем-то, важно. Нам, на самом деле, важна его жизнь. И жизнь его действительно очень удивительная. Он уходит в пустыню или, скорее всего, здесь надо говорить о бегстве его родителей в пустыню. Мы знаем, что когда родился Богомладенец Христос, то с востока пришли волхвы и Ироду, царю, возвестили, что родился царь иудейский.
Да.
И мы помним, мы сейчас не будем это углубляться, в свое время, наверное, об этом тоже поговорим, да, с нашими радиослушателями. И Ирод посылает убить в Вифлеем всех младенцев от 0 до 2 лет. От прям рождения до 2 лет. И не только в Вифлееме, где должен был родиться богомладенец, но и во всех окрестностях. В этих окрестностях жили как раз Захария и Елисавета. Захария приходил на недельный срок служения в Иерусалим, и там, в общем-то, жил при храме. Вот, а потом возвращался к себе домой и 2 года спокойно существовал у себя дома, возделывал там поля, еще что-то такое, в общем, совершал. То есть, видите, совсем обратно. Неделю работал, да, может, так сказать, 2 года
отдыхал. А
все
остальное время, да, отдыхал. И тогда, и они, я так понимаю, чтобы спасти своего ребенка, просто бежали с ним куда-то, да?
Да, они бежали, в общем-то, в горы, и там переждали. Но в скором времени Захарию убивают за то, что он скрыл, ну, это уже из предания, хотя очень важно нам знать предания, вот, допустим, про протестанты, они отвергли предание, и у них многое что разрушается. Их даже вот протестантские богословы приходят к атеистическому осознанию, в общем-то, Священного Писания. Там, где предание живо, а Священное Писание, оно же возникло из предания, то есть сначала из устно это было записано, правильно?
Вот, то есть предание – это устно, Писание – это письменно. Логично,
да.
Да. Сначала появляется устная часть, потом,
да,
письменно.
Устная часть, то есть восприятие извне, это передается из уст в уста, может, это и не долго передаваться, может быть, тот, кто увидел это, записал, но это все равно является уже областью предания, потому что он воспринимает через призму именно своего взгляда на эти события. И вот
про Захарию что сказано?
Да, про Захарию. И Захария убивает, как пишется, между алтарем и жертвенником, а по преданию он убивает за то, что он скрыл своего ребенка. Кто-то на него донес, что он же жил в той области, и вот что, возможно, это особый человек, потому что, смотрите, у него в старости родился ребенок, это знак Божий, Господь презрел на него, мы знаем, что такие дети, они бывают какие-то особые, и вот его за это тоже, в общем-то, убивают. То есть он как бы тоже уже начинает страдать вот за...
То есть он себя, так сказать, приносит в жертву вместо своего сына.
Да.
Дорогие слушатели, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. Мы говорим сегодня о крещении и обо всем, что с этим может быть связано. Крестные, крестники, как правильно крестить. Кого не надо крестить, может быть, и такие случаи тоже есть. И вы можете задавать нам вопросы по телефону 729-3357, наш код 495. Пожалуйста, звоните, и мы с удовольствием будем ваши звонки принимать. Ну, отец Игорь, если вы не против, давайте мы слушателям тоже будем давать слово. 729-3357. Алексей, добрый вечер.
Алло.
Алло, слушаем вас.
Слушаем вас.
Да, кстати, отец Игорь, это, у меня просто короткий, но, может быть, это самое не освещение, может быть, очень такой, вам не покажется странным. Мне нужно знать просто одну истину. Но мы спрашиваем, никто не может ответить. Это действительно так, что есть только две силы, или Господь, или сатана, а третьего не дано, вот такого что-то с промежутным между Богом и дьяволом. И вот кто хоть это просто сказал, если можно коротко, только это или...
Да, хорошо, нет. хорошо.
Спасибо за вопрос, Алексей.
Да, я разочарую вас, Алексей, есть только одна сила, это сила Божия. Но все остальное – это слабые потуги лукавого дьявола извратить истину Христову, истину Божию. Так что давайте принимать так, что Господь, Он ни с кем не воюет. Он, наоборот, призывает, наверное, быть похожим на Него. А вот человек уже воюет сам с собою. Знаете, есть очень замечательная притча, такая, как один настоятель обходил келью своего монастыря Великим постом, и вдруг почувствовал запах какой-то странный из кельи. Вдруг он открывает дверь и вдруг видит, что его монах жарит на свечке яичко. Вот, яичко, и говорит: брат, что же ты так делаешь-то? Он говорит: батюшка, ой, отец-настоятель, простите, бес попутал. А бес из угла говорит: отец-настоятель, не верьте ему, говорит, я сам у него учусь и внимательно смотрю. Вот, вы знаете, нету, в общем-то, никакой силы, кроме силы Божией. И то, что человек говорит, что вот, или как великий наш писатель сказал, что дьявол, Бог...
Федор Михайлович Достоевский, да. Дьявол с Богом борется, поле битвы, сердца людей.
Да. Но здесь мы должны сказать, что Бог, дьявол с Богом борется, а Бог, он уже победил смерть. Так что, Алексей, сила только одна, сила только в Боге. Вот.
Спасибо за ответ, но я напоминаю, что основная наша тема сегодняшнего разговора – это все-таки крещение, крестины, крестные, крестники, все, что с этим связано. Но начинаем мы, начали разговор с человека, к которому вся эта тематика восходит, с Иоанна Крестителя, потому что послезавтра... Послезавтра, правильно, да, 7 числа? То есть это же послезавтра, уже сегодня же 5-е. Ой, как быстро мчится время. Послезавтра мы отмечаем день рождения Иоанна Крестителя, Рождество. Поэтому сегодняшний эфир как-то логично стал вот в эту календарную череду. И, отец Игорь, продолжая тему Крестителя Господня Иоанна, я хочу спросить у вас вот о чем. Дело в том, что вот слово «крещение», да, оно как-то в нашем сознании тесно связано со словом «крест». Да, мы крестимся, это имеется в виду крестное знамение в любом случае. Вместе с тем, мы знаем, что Иоанн крестил людей в реке Иордан еще до того, как Господь взошел на Голгофу, да, и принял крестную смерть, крестное страдание. Вот откуда Иоанн знал, что так будет? Почему он крестил людей еще до того, как все вот это совершилось? Как это возможно? Или здесь что-то, может быть, другое имеется в виду, и это проблема перевода? Потому что это тоже возможно.
Да, но здесь погружаться или пускаться вот в такие вот проблемы перевода, конечно, Можно, но только, наверное, не со мной. В общем-то, я как-то вот в этом, к сожалению, не силен. Хотя попробуем, в общем-то, это немножечко задеть. Дело в том, что когда Иоанн Креститель попадает в пустыню, он попадает в пустыню в маленьком возрасте, он начинает жить аскетической жизнью. Одно из апокрифических Евангелий, я сейчас не могу сразу назвать, какое, говорит, апокрифическое – это то, которое не принято к общему употреблению Евангелия. Вот. Оно говорит о том, что в пятимесячном возрасте явился ангел Елисавете и сказал, что надо его отнимать от груди и приучать к акридам.
Акриды
вот,
это что?
Да, это вот здесь есть как бы два толкования. Одно толкование это что, вот кузнечики какие-то, да? Угу. Вот, а второе это такое растение, похожее очень на бобовое, угу. которое вот растет в тех местах.
Ну вот хрен редьки не слаще.
Ну, примерно,
что одно,
да,
что другое.
Примерно так, да. И вот предание говорит, что именно с детства он уже как-то вкусил такой постнической уединенной жизни. Жил по преданию в ессейских общинах еврейских. Это были очень строгие такие общины. Причем очень интересно, они изучали Священное Писание, никого к себе не пускали. Это примерно, знаете, такое закрытое общество, похожее на старообрядчество, mm-hmm. наверное, вот mm-hmm. в нашем таком понятии, если можно так сравнивать. Они изучали Священное Писание и пришли к выводу, что необходимо иметь общие трапезы. То есть община должна собираться не отдельно там по своим уголочкам где-то, вот там семья там собралась, а если это община, если единомышленники, то Священное Писание повелевает совместной трапезе. Очень похоже на наши, в общем-то, агапы, да, которые предписывают, что после службы, после литургии не надо расходиться сразу по домам, бежать на работу, а надо еще вместе чайку попить, в общем-то, вкусить
трапезу. Ну, это, скажем, прямо редко где бывает. У нас, особенно в нашем городе.
Да, слава Богу, все больше и больше таких общин появляется. Это, возможно, и чаще всего встречается в загородных каких-то общинах, действительно, где в малочисленных, где приглашают всех потом на трапезу. Но сейчас уже и в Москве появляются такие общины. Я могу привести пример Троицы в Хорошово, где владыка Марк является настоятелем. Он всегда после литургии, ну, вот, по крайней мере, 2 или 3 года назад мои дети ездили туда, в храм, на улице прям накрывались столы, неважно, сколько людей, ставился большой самовар, угу. вот, раскладывалось, что есть, варенье, баранки, печенье, там, конфеты, еще что-то такое, и владыка Марк сам наливал всем чай.
Здорово. Вот
это было действительно здорово, такое объединяющее начало, и приход от этого только крепнет. И вот в ессейской общине рос Иоанн Креститель до 30-летнего возраста, и пустынническая, затворническая жизнь, она не прошла даром. Он выходит на общественную проповедь, Господь его призывает на общественную проповедь, и он начинает проповедовать пришествие Мессии. Я так понимаю, что поступил к нам...
Ну,
звонок.
Собственно, мы можем иногда продолжать принимать звонки,
да,
по ходу дела,
да, да,
наш рассказ потом уже,
мы,
да,
вас
узнаем.
Слушаем.
729-3357, Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня вопрос немножко не по теме крещения. Вы упомянули об избиении младенцев. У меня давно есть такой вопрос. Вот избиение младенцев произошло при Ироде Великом или при каком-то другом Ироде? Их так, как известно, было много.
Иродов много.
Впереди. А Ирод Великий, по всем вот данным, умер в 4 году до нашей эры. Вы мне не ответите на этот вопрос. Благодарю вас.
Да, вот вы знаете, вот с датами у нас немножко есть путаница. Дело в том, что вот если почитать Гладкова, очень интересный толкователь Священного Писания, то он из протестантов и потом перешел в православие, но его толкование Священного Писания действительно заслуживает особого внимания. По нему, в общем-то, и готовится к экзаменам в богословских институтах, насколько я знаю. Вот он там пишет о том смещении времени, которое произошло. Действительно, есть такое мнение, что Рождество Христово мы празднуем с ошибкой на 5 лет.
То есть Господь родился за 5 лет до Рождества Христова.
До Рождества Христова.
В строгом смысле, да.
Да. Угу. Да. Есть такая вот версия. Другая есть версия, что там за 3 года или через 3 года после Рождества Христова. Но Гладков упоминает именно 5-летний период, 4- или 5-летний период. Если это так, то это как раз укладывается вот в ваш вопрос.
И во дни царя Ирода Великого произошло то самое избиение младенцев, о котором мы сегодня упоминали. Отец Игорь, вы знаете, поскольку все-таки нам хочется, наверное, в практическую плоскость разговор перевести, да, Иоанн Креститель, понятно, это все прекрасно, замечательно, но это история 2000-летней давности. А мы сейчас живем в то время, когда и у нас, у современных людей, в связи с крещением возникает масса вопросов, особенно если речь идет о крещении наших близких, маленьких или взрослых, всяких, да, потому что всякое бывает. Сейчас зачастую и взрослые дети крестят своих престарелых родителей. Ну, вот разные бывают ситуации. Знаете, хочу вас вот о чем спросить. Насколько я слышала, не берусь утверждать, ну вот насколько я слышала, в Древней Церкви была такая традиция крестить людей, в принципе, во взрослом возрасте, потому что они к этому моменту становятся совершенно ответственными гражданами, которые способны воспринять, ну вот... во всей полноте, да, и ту ответственность, которая на них ложится, и как-то, я не знаю, соответствующую жизнь свою поменять и прочее, прочее. А сейчас у нас в основном призывают к тому, чтобы детей крестить в младенчестве. Что правильно?
Вы знаете, этот призыв, он впервые вышел из-за уст Григория Богослова. Мы знаем действительно великих мужей, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, столпы православия, Григорий Богослов, которые крестились в зрелом возрасте.
Кто-то, например, император Константин, насколько я понимаю, крестился вообще на смертном одре.
На смертном одре, да. То есть,
и прославлен вместе с тем, как святой.
Да, хотя, в общем-то, покровительство православию и будучи еще не крещенным. И был православным еще до крещения. Но вот с Григория Богослова начинается именно та, скажем так, плеяда крещения, даже не с него, а еще вот, естественно, с апостольских времен, когда Филипп крестил весь дом человека, которому проповедовал. То есть весь дом, это подразумевается и взрослых, и детей, то есть все, потому что тогда все-таки дома не были такие наполненные людьми child-free, да, которые не хотели там рожать или еще что-то. Весь дом подразумевался и дети. Но вот Григорий Богослов, когда он попал в кораблекрушение, уже будучи, имея богословское образование, будучи христианином, но не будучи крещенным, он чуть не умер. И он после этого кораблекрушения побежал креститься сразу, потому что понял, что, проповедуя, что таинство крещения есть вводящее таинство в жизнь вечную, он сам может там не очутиться в жизни вечной из-за какой-то элементарной бури. Вот. И после этого он стал призывать креститься в младенчестве. Есть его, в общем-то, и работы. В Греции до сих пор осталась традиция крестить в 3-летнем возрасте. Угу. Причем вот с практической точки зрения это самый неудобный возраст для крещения.
Почему?
Потому что ребенок в этом возрасте кричит наиболее сильно, вот еще как-то.
Кризис 3-летнего возраста. Психологи это так называют.
Ну, я думаю, это не кризис 3-летнего возраста, это неразумные родители. В нашей стране традиция сложилась так, что мы крестим в 8-дневном возрасте. Даже случаются случаи, да, вот интересное словосочетание. Бывают такие случаи, когда только-только вот роды прошли, все нормально, все хорошо, и позвонили и сказали: батюшка, мы выписываемся там через 4-5 дней, можно мы сразу заедем в храм, покрестим, и потом уже поедем домой. Или можно мы там, вы могли бы к нам приехать, вот мы тогда-то выписываемся домой, мы хотим сразу дома покрестить, вот, чтобы ребёночек был крещен. Вот это заслуживает внимания, уважения и, в общем-то, всяческих похвал.
Но люди при этом, наверное, понимают, какую ответственность они на себя берут. Ведь крещение — это же не просто так оберег какой-то, да, на шею ребеночку надеть, чтобы с ним, не дай бог, что-то не случилось. Это же все-таки определенный подразумевается путь жизненный, да, который ребенок пока еще не в состоянии пройти сам, за него должны пройти родители. Или я не права?
Нет, вы абсолютно правы, но эта тема очень большая.
И мы ее продолжим в следующей части программы. Дорогие слушатели, я напомню, у нас в гостях сегодня протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. И мы в преддверии дня рождения Иоанна Крестителя решили сегодня поговорить о крещении, крестных, крестниках и всех тех вопросах, которые с этой темой связаны. Продолжим через 3 минуты.
О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Еще раз добрый вечер. Напоминаю, программа «Фома» в эфире. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. Я, Алла Митрофанова. Мы в преддверии дня рождения Иоанна Крестителя решили поговорить сегодня о крещении детей, взрослых, о крестных, о вообще том, что такое крестины, ну и так далее. Ну, первая часть программы у нас была посвящена, скажем так, виновнику торжества. Мы поговорили об Иоанне Крестителе, а сейчас переходим в практическую плоскость. Отец Игорь, да, в связи с тем, что вы начали отвечать на вопрос, какая ответственность лежит на людях, которые решаются крестить младенцев, я хочу продолжить эту тему. Объясните, пожалуйста, да? Ну вот понятно, когда крестится взрослый человек, он сам самостоятельно это решение принимает. Поскольку у нас, ну, так получилось, сложилась традиция, что мы все-таки стараемся крестить детей в младенчестве, получается, что мы берем те, кто являются инициаторами этого, да, родители или крестные родители, берут на себя всю ту ответственность, которая, вот, я не знаю, лежит там, лежала бы на взрослом человеке, если бы он принимал крещение. Правильно? Вот что придется отвечать? Что это вообще такое? Насколько это серьезный шаг? Может быть, там надо 10 раз подумать, прежде чем на это решаться?
Да, ну, давайте начнем с того, что...
Я напомню, простите, телефон прямого эфира 729-3357, наш код 495. Дорогие слушатели, можете звонить, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, все, что вас интересует по этой теме. 729-3357. Угу, извините.
Да, значит, что мы должны сказать? Значит, ребенок маленький, мы считаем, что он еще, в общем-то, не может самостоятельно выбирать те или иные какие-то приоритеты в жизни, что ему полезно, что ему нужно, что ему необходимо. У него только формируется там сознание, ну и так далее, и тому подобное, и церковь это признает вместе со всеми другими людьми, которые об этом говорят. И крещение совершается по вере родителей. Ребенок верен как бы в заботу, в охранение, в воспитание, в пополнение здоровья или там увеличение роста, скажем так, массы тела родителю. И родитель несет полную, в общем-то, ответственность не только перед Уголовным кодексом за свое чадо, но и перед Богом, перед будущим этого ребенка. Точно так же, как родитель выбирает кашу и какие-то другие, в общем-то, невкусности, да, которыми пичкает бедного ребенка, чтобы тот ел, рос и...
Вместо конфет.
Да,
и мороженое.
Да, вместо конфет, мороженое, пепси-колы, вот, наливает какой-то кефир в бутылки, вот, с сосочками, да, нет, чтобы сразу к пепси-коле. Классно, вкусно, газировано, вот, ну и так далее, там подобное. Мы прекрасно понимаем, что здесь родитель поступает правильно, выбирая питание, пусть даже диетическое и невкусное. А вот когда речь идет о духовном воспитании, тогда мы сразу говорим, нет, пусть вырастет и сам выберет себе веру. Ну хорошо, давайте так, пусть вырастет и сам выберет себе образование. Мы знаем, к чему это приводит. Если мы не будем учить ребенка до 18 лет, мозги его атрофируются, они не смогут учиться. Таких примеров очень много перед глазами. Вот можно пообщаться с детьми, которые не занимались учебой до совершеннолетия, вот, а потом решили не послушаться многие государственные органы и все-таки приобрести себе среднее образование, я имею в виду детей из детских домов. Угу. Кстати, в Москве есть очень замечательная школа восполнения детского образования. Вот она частная, энтузиасты там занимаются. И
детишки... То есть, если где-то кто-то не доучился, то имеет возможность там...
В детском доме они получили там неполное среднее образование. Угу. А выросли и понимают, что сейчас они выходят в большую жизнь, им надо... чему-то научиться, чему-то образовываться.
Им
да?
есть куда пойти в таком случае.
Им есть куда пойти, им там дадут, научат, по-настоящему mm-hmm. научат, так что они смогут поступить в какой-либо колледж, в какое-либо высшее учебное заведение, с ним будут заниматься, будут восполнять. И вот, да, бывая в этом учебном заведении, я обратил внимание, что детишки там не умеют учиться. Вот, их там научают учиться заново, им тяжело, им трудно, вот, так что, если мы с детства не будем заботиться о духовно-нравственном образовании ребенка, мы пожнем такие плоды, которые нам мало не покажутся.
В таком случае с крещения все только начинается, да?
А не это вот... только водящее таинство, ага. Оно только водящее, а потом... Надо будет много-много что пройти. Поэтому ребенок крестится по вере родителей. Если родители приходят и говорят, знаете, мы хотим покрестить ребенка, чтобы он был здоровеньким, крепеньким, сильненьким, розовеньким, пухленьким, ну и так далее, вот какие-то все такие физические угу. критерии применяют.
Ну, на всякий случай тоже можно
да,
крестить,
мы не верим в Бога. Да, мы не верим в Бога, но вот, вы знаете, сегодня мы его покрестим, завтра обрежем, послезавтра еще посвятим еще куда-нибудь там.
Что-нибудь досработает.
Да, вот, на всякий случай все сразу. Вот, или принесем жертву Кришне, там, да, вот, все сразу. Вот в таком случае, конечно, откажут в крещении.
729-3357, телефон нашего прямого эфира. Марина, добрый вечер.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. 2 года я мучаюсь одной темой. У меня муж кубинец, то есть он католик. У нас 2 детишек. И поехав к себе на родину, он покрестил одного из ребенка в католической церкви у себя. Вторую девочку я покрестила здесь, в России. И вот 2 года я мучаюсь перекрещивать ребенка, которого покрестил муж у себя на родине, или оставить все как есть. Вот хотелось бы...
Да-да-да. Вопрос очень интересный, хороший. На самом деле...
Очень важный.
Да, очень важный. Крещение католической церкви мы принимаем.
Мы... О перекрещивании речи в любом случае не идет.
О перекрещивании
конечно.
Не идет никакой речи. Там только восполнение миропомазанием. Даже не миропомазанием, а через покаяние. То есть это произойдет с человеком тогда, когда он первый раз пойдет на исповедь, там, уже после 7-летнего возраста. То есть и здесь, в общем-то, даже не идет речи о таком, ну, как бы, обряде, потому что здесь по вере родителей. То есть ваш ребенок крещен, вот, что я вам могу сказать, вы его можете водить в православный храм, воспитывать в православной вере. Вот. А когда ему исполнится 7 лет, тогда, в общем-то, вы решите этот вопрос с батюшкой. Угу. Батюшка может дополнить миропомазанием, но никакого перекрещивания здесь быть не может.
Ну вот у нашей слушательницы такая история, да, когда смешанная семья. Бывает, что, к примеру, речь идет о смешанном браке между христианами и мусульманами, да? Угу. Как в этом случае решаются вопросы? Вот понятно, что, ну, крестить ребенка можно только один раз. Но вот если, к примеру, папа мусульманин, он считает, что, конечно, ребенок должен воспитываться в его вере, а мама православная или католичка, скажем, да, ей очень хотелось бы, чтобы ребенок был христианином. Здесь как быть?
Ну, я повторю, что ребенок крестится по вере родителей. Если вот такое согласие нет, значит, как решается этот вопрос, вы сказали? Мне почему-то очень хочется сказать сразу полюбовно. Но все-таки семья – это, наверное, один из важных критериев. Но в данном случае мама может покрестить ребенка, прийти в храм, сказать, что я верующий человек, или даже так, я практикующий христианин, православный, я активный член церкви, вот, и я хотела бы воспитывать своего ребенка в своей вере. Вот в данном случае, конечно, ребенок будет крещен.
То есть, иными словами, получается, что для этого даже не обязательно согласие папы. Да, то есть можно вот и сейчас, и в наше время, не то, что там в советское время, когда бабушки тайно от родителей неверующих крестили своих внуков, да?
Да,
получается, что в наше время такая ситуация, в принципе, тоже возможна.
Да, такая ситуация возможна, но согласие одного из родителей, оно просто должно быть обязательно.
Ну, ответственность какая тогда лежит на этом человеке?
На этом человеке лежит действительно большая ответственность, он должен не просто... покрестить этого человека и спрятать, в общем-то, навсегда там крестик. Он должен его воспитать, главное, в вере, в христианстве. А в первую очередь, это личным примером. Ребенок по-другому не воспитывается, только личным примером.
Отец Игорь, ну а в таком случае роль крестных какова?
Это очень интересный вопрос, он имеет очень глубокие корни на самом деле. В древней церкви, так как вот мы говорили, что там крестились очень поздно, крестные были просто необходимы. Необходимы в каком? Кто это такие были крестные? В первую очередь, это те, кто научали человека вере. То есть вот там не крестили так вот. Пришел человек с улицы, вот хочу креститься, прекрасно, вот тебе полотенце, вот тебе там крестильная рубашка. Пошли креститься, как у нас был такой случай, одного батюшки, он крестит, а в таинстве крещения есть такие слова. Это вот было еще в те времена, когда вот много людей приходило креститься, и когда без катехизации крестили. И батюшка спрашивает, отрицаешь ли сатаны? Там есть такой чин отречения от сатаны. Он говорит, нет. Батюшка испугался, говорит, почему? Он говорит, ну, на всякий случай. Вот, понимаете, вот чтобы такого вот не было, раньше не было Кристины вот так с улицы. И сейчас, кстати, к этому тоже уже приходит, просто Кристин с улицы, сейчас уже трудно, в общем-то, найти такие храмы. Обязательно катехизация, обязательно научение основам православной веры. И человек целый год, не меньше, мог ходить, научаться вере, узнавать ее, к нему представлялся человек, учитель, педагог, можно так это выразиться.
То есть,
да?
Родители в этом случае никак, мы, да, это не вариант.
Мы сейчас говорим про взрослого человека, да, уже который самостоятельно отвечает за свои поступки, вот, и говорим о крестном. Да? Вот, я просто такую общую модель крестного, чтобы понять, кто это такой. Это не просто человек, который там что-то называет за своего
крестника. Воспитатель в церкви такой,
воспитатель
фактически.
В церкви, твой личный воспитатель в церкви, твой репетитор в церкви, скажем так, тот, кто тебя научает основам веры, и тот, который свидетельствует, что ты верующий православный человек, потому что до Константина Великого церковь была в гонении, и не было, в общем-то, возможности легально так все проповедовать христианство. И вот он приходил и говорил, это не засланный казачок, это наш член церкви, который будет добрым, порядочным и ходить в храм. Это не значит, что там не было потом отречения от Христа. Были и в те времена отречения от Христа во время гонений. Вот, крестных для детей до Константина Великого как бы не подразумевалось. Потому что крестные детям, крестные детей это были сами родители, так как ребенок крестился по вере родителей,
вот это
были
логично,
сами,
да,
сами родители. Но с легализацией христианства в церковь хлынуло много народу. Верующего, неверующего, так как император христианин, ну, на всякий случай я буду христианином, так как, допустим, монаху было легче получить какую-нибудь министерскую должность, ну, и я сейчас крещусь, и вот весь дом свой крещу, и вот как бы приглашу такого чиновника, пусть он посмотрит, и что мы христиане там, хотя за этим больше ничего не стало, только, видимо, обрядовая часть, то с этого момента в церкви стали представлять к любому крестившемуся человеку, будь то младенец, своего, в общем-то...
Проверенного человека.
Ну, человек должен сам был прийти уже с этим проверенным человеком, членом церкви, и он должен был внести младенца именно вот в храм.
Понятно. 729-3357, это наш телефон. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, отец Игорь. Я хотела спросить вот такой вопрос практического, пожалуй, больше содержания. Дело в том, что я слышала, что у западных христиан есть такая традиция в 12 лет, традиция коммуниона, да, то есть это первое причастие, когда детки уже вот сознательно, да, подходят к причастию. Вот в нашей православной традиции, да, мы крестим деток изначально, да, практически от рождения, а вот процесс взросления, процесс вот такого сознательного уже отношения к таинствам, Вот, отец Игорь, как бы вы посоветовали, что можно в нашей традиции вот обозначить ребенку вот в таком возрасте, уже практически отроческом, да?
Да.
Вот, между...
Чтобы он сознательно относился к тому, что происходит в храме.
Да, чтобы он сознательно относился к тому, что происходит.
А не стоял и не думал, когда же все закончится.
Знаете,
спасибо за вопрос, да.
Очень хороший, красивый вопрос и очень важный. И действительно, западная традиция – это первое причастие.
К нему очень торжественно готовится, надо пояснить. Это такое событие, что до него же надо еще дорасти.
Да.
Вот когда, наконец, со мной такое случится?
Да, это всегда производит епископ в западной традиции, то есть очень так это красиво, в Ватикане этих детишек там ставят отдельно, в общем, к ним папа подходит, вот, возлагает руки на них, ну, в общем, очень-очень так, да, красиво. Вот, но в нашей традиции не менее к этому ответственно подходит, и, ну, думающие родители не менее красиво это все обставляют. Это первая исповедь. Это первая исповедь, когда человек приходит и вдруг, как взрослый, начинает давать уже ответ за свою прожитую жизнь.
Так, вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Как же это можно обставить так, вот исповедь, фактически, как это сказать, покаяние,
покаяние
настоящее,
да,
в плохих поступках. Вот тебе нужно прийти и сознаться, что ты плохого сделал. И как это можно обставить так, чтобы ребенок это
переживал? Покаяние, в общем-то...
Со знаком плюс.
Да, со знаком плюс. То есть он понимает, ребенок к этому возрасту уже должен понимать, и родители, думающие, это так обставляют, они приводят его там с 5-летнего возраста пообщаться с батюшкой, вот, подойти вместе со всеми на исповеди, вот, чтобы ребенок понимал, с кем он общается. Батюшка должен прекрасно понимать, что вот подошел там 5-летний ребеночек, в очередной раз там какая-нибудь Таисия подошла, вот, и вот она вот уходит, может быть, говорит о каких-то игрушках, там еще что-то такое. Но вот наступает 7 лет, и она приходит, и платьице красивенькое, замечательное, и батюшка присаживается или становится рядышком с ней на коленочке, чтобы быть одного роста с нею, вот, и говорит: а вот теперь мы с тобой очень серьезно должны поговорить о каких-то таких вещах. И действительно родители...
Наверное, словами, ты уже взрослая.
Обязательно, да. Посмотри, какая ты взрослая. Вот еще год назад ты не доставала до Евангелия, а сейчас ты уже сама достанешь, можешь поцеловать Евангелие, крест на аналое, ты уже вон как выросла, ты уже идешь или пойдешь, или уже пошла в первый класс.
Абсолютно сознательная гражданка.
Да, то есть уже взрослый человек, ну вот человечек. Вот, нет, человек. Вот, да, взрослый человек. И вы знаете, вот действительно, вот это таинство, первый раз исповедь, оно производит очень сильное, неизгладимое впечатление на ребенка и на родителей. Кто это проходил, видишь, как родитель стоит сзади и трясется. Ну что же, ну как же, ну вот первый раз.
А вы за своих переживали? Вот скажите.
Конечно.
У вас скольким детям уже исполнилось? 7?
Троим. 7, да, вот одну мы готовим, ей сейчас 5, и вот еще 2 года. Но она вместе со всеми приходит, подходит к батюшке под благословение на причастие. Может, она еще не исповедуется, но подходит под благословение.
А старшие они переживали? Ну вот они же дети священника, они, казалось бы, все должны знать.
Нет, конечно, они переживали. Не знаю как, но мы переживали очень. Мы... И батюшку, в общем-то, с батюшкой заранее поговорили, хоть мы там всех и знаем, и замечательные батюшки водили, и знали, что он там не подведет, но вот мы заранее подошли, отец Андрей, дорогой, вот первый раз мы придем там на исповедь, и так, и сяк, он, да-да-да, конечно, там, вот, все, пожалуйста.
Понятно.
Вот, да.
Отец Игорь, знаете, хочу вернуться к теме крещения, поскольку вы постоянно сейчас говорите о том, что вот священник, батюшка и так далее, хочу спросить у вас, насколько важно, а какой именно священник будет совершать таинство крещения, и вообще где это будет происходить? Кто-то, к примеру, ради этого готов полететь на Святую Землю, да, кто-то, может быть, действительно в домашних условиях будет ребеночка крестить, где-то там в каких-то ситуациях это может в реанимации произойти, да? Насколько важно, где это происходит, и, собственно, руками какого человека, через какого человека это таинство осуществляется?
Это не важно, где это происходит, и руками какого человека тоже не важно, это происходит. Священник обладает благодатью, которая ему дается при таинстве священства, но он не является проводником между розеткой и лампочкой, он не является проводом, он не является вот тем посредником, как это очень часто приходится слышать. Вот что у нас здесь? Посредник между мной и Богом? Нет, ни в коем случае. Здесь только свидетель, здесь только соработник Божий, здесь только ваш в общем-то, покорный слуга и служитель ваш. Вот. И священник – это выделенный человек из верующих людей, избираемый человек, который выделяется на служение для общины, для этого общества, и на которого возлагается ответственность вести стадо свое в Царствие Небесное, вести их ко Господу. И это не просто какой-то вот там зарубежный пастырь, которого я сейчас, в общем-то, так описал. На нем есть еще печать благодати, которая передается возложением рук через епископа на него. А это возложение рук мы, в общем-то, видим, идет еще из Евангелия от самого Господа нашего Иисуса Христа. И вот эта традиция возложения рук, передачи как бы благодати, которая есть и в Ветхом Завете, да, вот благословление как возложением именно рук, она не прерывалась от самого Христа.
То есть личность священника не важна. Важно, да, то, что на нем присутствует некая,
да,
благодать.
Что он правильно поставленный, правильным епископом поставленный священник. Вот, и, в общем-то, все.
И все.
Да.
Ну, в таком случае это действительно тогда возможно в любой ситуации,
да, недавно,
абсолютно
в общем-то,
в любое время.
Да, недавно вопрос задали такой. Вот нас крестил батюшка в течение там 3 минут. Я, конечно, где-то в глубине сердца удивился, тоже задал вопрос, ух ты, а как это? Вот. Но, говорит, а действительно ли это крещение? Да, действительно. И это крещение тоже действительно. Даже вот в течение 3 минут, там есть или страха ради смертного крещения, где читается молитва и погружается в воду, если есть возможность, если нет возможности, поливается водой, если нет возможности, полить водой, брызгается водой, если нет возможности, брызгать водой, капельку можно на лоб, если даже нет воды, в общем-то, и в пустыне можно песком...
Щепоткой песка.
Щепоткой песка, в общем-то, покрестить. А многие мученики, которых мы почитаем первых веков христианства, они крестились
святые
собственной кровью. То есть они не были, у них не было таинства, над ними совершенно таинство крещения в том понимании, как это было принято, но свидетельство веры во Христа и пролитие собственной крови являлось тем крещением, которое, в общем, перед которым мы склоняем свои головы и колени.
Знаете, отец Игорь, в конце программы хочу спросить у вас, а к чему, вот, допустим, да, предстоит людям таинство крещения? Младенца там, или взрослого человека, я не знаю. А к чему принципиально вот нужно подготовиться? Да? Что нужно там знать про это таинство? Что нужно с собой приносить? Как вообще, как определить, где это, чтобы вот лучше с тобой произошло? Там, в храме, который рядом с домом, да, или в каком-нибудь далеком монастыре? А слушать, так сказать, веление сердца или каких-нибудь умных советов? Вот как правильно,
да,
подготовиться?
Как правильно подготовиться? Надо иметь веру во Христа. Это единственное условие, по которому можно принимать таинство крещения или совершать его над своими детьми. Надо быть человеком верующим, верующим в Бога, верующим во Христа, верующим в Его жертву на кресте, спасительную жертву для нас с вами и для всех вообще, и у нас в частности. Для этого надо немножечко образовываться, надо почитать век технологии этом. Очень просто, легко, даже просто взять элементарный закон Божий, который написан детским языком для детей, мы очень много оттуда можем подчеркнуть и понять. А вот у вас очень был хороший вопрос. Где креститься? В далеком монастыре или где-то поблизости к дому? Я считаю, надо креститься там, куда ты будешь ходить. Надо прийти в ту общину, где ты будешь, в общем-то, проводить свою духовную жизнь.
Или... Ну, а если, к примеру, у меня нет таких планов? Я понимаю, что крещение необходимо, но вот как-то дальше я себя в этом не сильно мыслю.
Кто-то тебя должен родить во Христе. То есть вот если ты себя не сильно мыслишь в плане Христом, то как ты можешь уверовать во Христа? Это, наверное, очень сложно без кого-либо, без какого-либо примера, без примера там общины или без личного примера какого-либо человека. Как говорит Антоний Сурожский, если мы увидим отблеск славы Христова на лице другого человека, мы быстрее придем ко Христу. Действительно, обычно что сподвигает нас к крещению? Ну, я имею в виду взрослых людей. Чья-либо вера, То есть он смотрит и говорит, я хочу быть таким же. И горе какое-либо, правильно? Но в этом горе опять ты бросаешься куда-то, и где ты ищешь, чтобы можно было скрыться, спрятаться, куда-то на чьи-то колени не прильнуть. Или ты, в общем-то, видишь общинную жизнь, и понимаешь, что ты тоже там хочешь быть. И вот поэтому лучше креститься в том храме, куда ты будешь потом ходить. Пусть это будет лучше рядом с домом. Это будет скорее.
Но я так понимаю, что вот это намерение дальше туда ходить, оно обязательно, да? То есть вот покреститься, а дальше там посмотрим. То есть да. Я понимаю про себя, что, допустим, я верующий человек, но мне совершенно не обязательно для этого ходить куда-то там в церковь. Короче, мне достаточно просто крещение принять.
Нет так для, пригодится, для да? того, чтобы ходить в церковь, для того, чтобы жить церковной жизнью, надо покреститься. Вот для этого надо, наверное, покреститься, чтобы войти в жизнь вечную. То есть еще здесь, на земле, уже стать небожителем, чтобы Царство Небесное было внутрь тебя. Поэтому вот покреститься, а потом отпеться, вот, да, в начале жизни, в конце жизни прийти в храм, это не дело. Лучше отложить на какое-то время крещение, когда ты поймешь, осознаешь, или что-то узнаешь, или, может быть, тебя петух клюнет в темечко, ну и так далее.
Как чаще всего с нами и бывает, да. К сожалению. Ну, слушайте, серьезно получается все. Вот все-таки действительно серьезно, да, и прежде всего нужно будет 10 раз отмерить, прежде чем пойти крестить младенца своего, да, или самому до жизни до этого дойти.
Абсолютно.
Ответственный шаг. Спасибо большое за разговор. Я напомню, дорогие слушатели, у нас в гостях сегодня был протоиерей Игорь Фомин, клирик Казанского собора на Красной площади. И мы говорили сегодня в преддверии дня рождения Иоанна Крестителя, который мы будем отмечать 7 июля, вот ровно за полгода до Рождества Христова, на полгода был старший Иоанн Креститель. И вот мы решили, что сегодняшний разговор стоит посвятить теме крещения, крестных и так далее. В этой студии мы встретимся с вами ровно через одну неделю. Не бойтесь ваших сомнений и до скорой встречи.